Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я, ее ведущий, Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту и дошли уже до буквы «Н». Я напомню, что у нас разное количество героев бывает на каждую букву. На некоторые буквы больше, на некоторые буквы меньше. Обычно 3 героя на каждую букву. Одного героя выбираете вы во время голосования на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Другого героя вы выбираете во время специальной передачи. На каждую букву у нас есть специальная передача, где одного, а иногда и больше героев выбираете вы голосованием в прямом эфире. И одного, а иногда двух или даже трех героев выбираю я. Такое право у меня есть, как у автора и ведущего этой программы. Но сегодня у нас третий из героев на букву «Н», и его вы выбрали в результате долгой и упорной борьбы при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Это Владимир Набоков. Я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что там была и биография, и речь шла о том в этой биографии, что это Владимир Дмитриевич Набоков, Набоков-старший, отец писателя. У меня, тем не менее, непроходящее предположение, такое беспокойство, что многие из проголосовавших за Набокова предполагали, что передача будет о Набокове-младшем, о Владимире Владимировиче Набокове, о выдающемся русском писателе, который большую часть своей жизни прожил за границей, в частности, в Соединенных Штатах, который писал не только по-русски, но и по-английски. Я думаю, что сына нашего сегодняшнего героя мы отчасти коснемся, но, повторяю, речь у нас будет идти о Набокове-старшем, о русском политике либерального направления начала 20 века. И, как всегда бывает в нашей программе, мы представляем портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Старомодный либерал, так называл Владимира Дмитриевича Набокова его сын, великий русский писатель Владимир Владимирович Набоков, непременно добавляя при этом, что и он сам тоже старомодный либерал. Набоков-старший был одним из лидеров главной русской либеральной партии начала 20 века, партии кадетов, или, как она называлась полностью, Конституционно-демократической партии, партии народной свободы. Они выступали за конституционно-парламентарную монархию, демократические свободы, отмену всех сословных привилегий, равенство всех граждан, принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение рабочего вопроса. В Первой Государственной Думе кадеты были самой многочисленной фракцией. Они же, кадеты, вместе со своими политическими союзниками, пришли к власти в России в феврале 1917 года. Именно Владимир Дмитриевич Набоков составил исторический документ «Акт отречения великого князя Михаила Александровича, брата Николая II», в котором не исключалась возможность восстановления монархического строя, если на то будет воля учредительного собрания. Когда великий князь согласился подписать этот документ, это окончательно сделало легитимным временное правительство. В нем Владимир Набоков занимал высокий пост управляющего делами. Едва ли есть его субъективная вина в том, что временное правительство пало в октябре 17-го в результате большевистского переворота. Тем более, что к октябрю Набоков уже формально не был членом временного правительства, хотя делал все от него зависящее, чтобы объединить все демократические силы России для сопротивления Ленину и большевикам, рвавшимся к власти. После 25 октября Набоков пытался создать Комитет спасения Родины и революции. Был арестован за то, что призвал граждан России голосовать против большевиков на выборах в учредительное собрание. 3/4 избирателей вняли его призыву. Впрочем, учредительное собрание, как известно, было силой разогнано большевиками в январе 18 года. Набоков был избран его единственным депутатом-кадетом от Петроградской губернии. Но, возможно, он даже не узнал об этом, потому что наутро после освобождения из-под ареста 29 ноября 1917 года Набоков прочел большевистский декрет, ставящий партию кадетов вне закона и предписывающий вновь арестовать ее руководителей, и немедленно выехал к семье в Крым. Это его спасло от гибели, в отличие от двух других видных лидеров кадетов Федора Кокошкина и Андрея Шингарева, которые были тогда арестованы и в январе 18 года растерзаны пьяной матроснёй в Мариинской тюремной больнице. В Крыму Набоков стал министром юстиции местного правительства, но вскоре, весной 19 года, уехал в эмиграцию. 22 марта 22 года Владимир Дмитриевич Набоков геройски погиб в Берлине, пытаясь предотвратить покушение на лидера кадетов Николая Павловича Милюкова, который спасся от гибели ценой жизни старого друга и товарища по партии.
А теперь я хочу познакомить вас с сегодняшним гостем программы «Наше все». Напротив меня в студии сидит доктор исторических наук Валентин Шелахаев, президент Ассоциации «Российская политическая энциклопедия», которого мне перед началом передачи мои коллеги представили как одного из самых авторитетных ученых-историков, занимающихся российской политической жизнью начала прошлого, начала 20 века. Валентин Валентинович, я вас приветствую. И вот представьте себе, что мы немножко коротко в самых общих чертах рассказали биографию нашего героя на фоне истории России начала 20 века. Но вот представьте себе, что перед вами сидит вот такой вот радиослушатель, который принимал участие в голосовании в интернете и думал, что голосуют за писателя, а оказалось, что за совсем или почти неизвестного ему политика отдал свой голос и ничего о нем не знает. Как говорится, я чайник. Пожалуйста, попытайтесь меня заинтересовать тем, что же была же это за фигура Владимир Набоков?
Я думаю, что кто голосовал, сердцем чувствовал, что он голосует правильно, потому что отец на великого писателя Владимира Владимировича, Владимир Дмитриевич, не менее удивительная личность, я бы сказал, даже героическая личность, о чем мы скажем ниже, которая достойна не только передачи, но и книги. К сожалению, опять книга о Набокове появилась не у нас, а за рубежом. И вот я тоже буду оперировать теми новыми фактами, которые, опять же, к сожалению, не наши исследователи добыли. Конечно, жизнь Владимира Владимировича, она была не так долга. Он прожил всего...
Владимир Дмитриевич.
Да, прожил всего лишь 51 полный год. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание на некоторые лишь моменты за отсутствие времени. Первое, известное Таркова, которое, наверное, тоже будет передача, как-то в своих воспоминаниях сказала: «Он баловень судьбы». Владимир Дмитриевич родился в аристократической семье в 70-м году. Его отец, Дмитрий Николаевич, министр юстиции в правительстве Александра II. Его мама, баронесса Корф, Мария Фердинандовна, блестящий дворянский род, который дал России дипломатов, прекрасных адвокатов, ученых, ну и затем вот, великого писателя. Жил он в Петербурге на Большой Морской, 47, и к этому дому, хочу сказать, до сих пор существует паломничество. Люди, приезжающие в Петербург и знающие о Набоковых, в том числе и писатели, и о другом роде, все же приходят к этому дому, это я вам говорю совершенно точно.
Большая Морская, 47.
Большая Морская, 47.
Большая Морская в те времена, да, в это конце центр... позапрошлого, в начале 20 века, это был очень такой изысканный аристократический
адрес. Да, конечно.
Адрес.
Это очень красивый особняк, где эта семья жила. Он был, Владимир Владимирович, шестым ребенком в семье. До 13 лет получал домашнее образование, как это было принято в аристократических семьях. Иностранные гувернеры, и не случайно знал 5 иностранных языков свободными, владел и писал, и читал. После закончил 3-ю петербургскую гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Закончил ее также блестяще, кандидатом прав, и продолжил затем обучение по рекомендации кафедры в Германии. Защитил магистерскую диссертацию, докторскую диссертацию и стал профессором. И преподавал во многих вузах России. Баловень судьбы, и до определенного времени он был и в том, что получал придворные чины. Он был камер-юнкером. Посещал все балы, которые проходили, и дело с императорской фамилией. То есть жизнь была прекрасна и удивительна. Но этот человек...
Жизнь была в достатке, семья была богата.
Богата, очень богата. И, казалось бы, могло так и продолжаться. Но он человек 70-х годов, пореформенного периода. И люди уже в это время, в течение 10 лет, вдохнули свободы. И вдруг, после убийства императора Александра II, при уже его сыне Александре III, общественная ситуация в стране стала меняться. Она стала более такой жесткой, консервативной
ситуацией. Извините, я вас перебью, Валентин Валентинович. А вот давайте просто представим вместе и призовем наших слушателей тоже себе это представить. Значит, Набоков родился в 1870 году. Ровесник Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
И да? Струве, и многих, и многих.
И многих, и многих. Ну, это... и почти ровесник Николая II.
Да,
Николай был 1868 года рождения.
Это да? Детали, да.
Вот представим себе, ему, ведь он еще мальчик, ребенок, по сути дела, да, когда происходит убийство императора, и когда Победоносцев расправляет свои крыла над Россией, и страну начинают подмораживать. Вот, то есть юность Набокова приходит вот на этот период. Александр III миротворца, да. при котором вот Россия, тем не менее, подмороженная
да.
Россия начинает удивительным образом развиваться, начинает подниматься и промышленность, и что-то зреет при этом, да? Что-то зреет. Серебряный век не только в литературе, но и в политике наступает не случайно.
Совершенно верно, потому что развитие экономики не всегда синхронно развивается с общественной жизнью. Те люди, которые вдохнули полной грудью свободу, в результате великих Александровских перемен, они уже не привыкли к тем ежовым или подмораживающим состояниям, ежовым рукавицам, которая была. И это наложило огромный отпечаток. Когда стал он студентом, этот мальчик, выходец, как мы говорили, из аристократической семьи, активно включился в общественное студенческое движение. Неоднократно арестовывался. И даже хочу сказать один эпизод, на мой взгляд, очень интересный. Когда он был в следующий раз арестован после студенческой демонстрации, то в кресты явился полицмейстер и сказал, что папа вас ждет на обед. Он сказал, только в случае, если всех моих товарищей освободят. Вынуждены были освободить.
А отец Владимира Дмитриевича Набокова, Дмитрий Набоков, который был министром юстиции в правительстве, в одном из правительств, да, Александра II, он что из себя представлял?
Ну, это тоже была крупная величина государственной деятели. Вот. Он был сторонник либеральных этих реформ, и не случайно последовала отставка. То есть в семье атмосфера семьи была очень демократическая.
То есть в отставку он ушел уже...
Да, при Александре III.
При Александре III.
Конечно, да. И это накладывало свой отпечаток. Вот это одна из его черт, мне хотелось бы отметить. Это преданность товарищам, которые он сохранил в свою жизнь, как мы увидим дальше. Это стремление откликнуться душой всем на те общественные тревожные моменты, которые существуют, это становится доминантными чертами его. Допустим, первая его статья научная о бродяжничестве в Петербурге. Такой выбор был для профессуры неожиданный почему-то. Такую он тему взял. Но его интересовали социальные вопросы, социальные проблемы. То есть он как бы с юных лет был человеком общественным. И вот это продолжалось и дальше. Допустим, вот это живой отклик. В 1900, как известно, в 1903 году произошел Кишиневский еврейский погром. И Набоков откликнулся статьей, опубликованной в журнале «Право», «Кишиневская кровавая бойня», где очень резко выступил против националистической политики правительства. Обвинил непосредственно административные власти региона, ну, в частности Кишинева, и обвинив их просто в соучастии в этом погроме. И вот эта вторая его черта – это сторонник свободы, права, защиты всех национальностей, выступал с поддержкой еврейского населения. Вот эта черта тоже в этом прослеживается. И из-за этой статьи он пострадал, был предупрежден, вынужден был покинуть профессорский пост и уйти окончательно в общественную деятельность, став редактором журнала «Право», «Вестник права», где публиковал многочисленные статьи. Набоков активно участвовал и в создании зарубежного либерального нелегального органа журнала «Освобождение». Здесь тоже опубликовано много его статей, очень интересных. Главные сюжетные линии его выступлений – это борьба за свободы, права, конституцию, за необходимость созыва учредительного собрания. И не случайно в особняке Набоковых,
в том самом на Большой Морской,
прошел последний день известнейшего ноябрьского земского съезда, который, как известно, принял вот эти знаменитые 10 пунктов с требованием конституции и прав и свобод личности в России. Но за это еще последовали наказания. Он был лишен придворного звания. Вот такая ситуация. Затем Владимир Дмитриевич был активным участником полулегального союза освобождения. Был его руководителем петербургского отдела. А затем и одним из основателей либеральной партии в России, конституционно-демократической.
Партии кадетов.
Партии кадетов. С первых дней на учредительном съезде был избран членом Центрального комитета. И до конца существования партии в России был членом ЦК, затем председателем партии, руководил непосредственно петербургским отделом партии, членом Петербургской городской думы и других общественных организаций. На этом поприще, на общественном поприще, тоже вот та же черта его общественная четко проявилась. Это постоянная забота о низших сословиях, о угнетенных, как говорится, сословиях, борьба за социальную справедливость. И вот это он проносит всю свою жизнь. Я бы особо хотел обратить внимание наших слушателей на роль Набокова в Первой Государственной Думе.
Подождите, вы знаете, да. Валентин Валентинович, я хотел бы вас немножечко, как говорится, попридержать. Да. У нас остается до перерыва на новости в середине часа буквально пару минут. И мне бы хотелось, прежде чем говорить о роли Набокова в Первой Государственной Думе, вот о чем вас спросить. Партия ведь кадетов возникла еще до того, как сворвалась Первая Государственная Дума. Да. Как вообще вот родилась идея создания политической партии либерального толка?
Идея зародилась давно. Угу. И журнал, который говорил «Освобождение», это журнал, который занимался разработкой теоретических вопросов создания этой партии, разработка программы, устава, тактики, стратегии этой партии. Союз освобождения – это прото, так скажем, партия, это предшествующая организация. То есть эта идея возникла. И эта идея возникла в кругах либеральной интеллигенции, я бы сказал, настолько она упрочилась, потому что в условиях начала 20 века, когда общественность стала бурно развиваться, политические партии стали необходимой структурой, необходимым институтом, чтобы наладить, прежде всего, взаимодействие между общественностью.
Мне кажется, что это очень важно, то, что вы сейчас говорите, да, потому что и очень многие люди, особенно те, кто получал историческое образование, ну, скажем так, в рамках школьной программы в советские времена, они же представляют себе конец 19-го, начало 20 века только вот как период, когда возник союз борьбы за освобождение рабочего класса, а до этого там группа освобождения труда, а потом был первый съезд РСДРП в Минске, а потом был знаменитый второй съезд РСДРП, где
в Брюсселе, в Лондоне,
где разделились российские социал-демократы на большевиков и меньшевиков, а никакой другой политической истории конца 19-го, начала 20-го века в школах не преподавали, и никто не понимает, что на самом деле вот буквально в те же самые годы, когда создавалась партия российских социал-демократов, возникали и совершенно другие партии, исповедовавшие другие ценности, другие идеи и стремившиеся к другим тактическим и стратегическим программным целям. Мы сейчас прервемся на новости середины часа и затем продолжим выпуск программы «Наше все», который посвящен сегодня Владимиру Набокову, русскому политику, либералу и вообще политической истории России начала 20 века. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.